«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И с завидной регулярностью мы как раз вспоминаем о гигиене информации, разбираем качество контента, который потребляем, но чаще, конечно, говорим о видео. А сегодня хотелось бы сосредоточиться именно на музыке, даже не на текстах песен. Ведь музыка с нами везде, в рекламе, в коротких роликах в соцсетях, по радио, в любимых фильмах и, конечно, в театре, в кино, в филармонии, в консерватории, хотя у классической музыки и не самая широкая аудитория. Как музыка влияет на нас, управляет нашим состоянием, даже когда мы об этом не подозреваем? Насколько вообще безопасно для психики доверять рекомендациям стриминговых сервисов? Не попадаем ли мы в эмоциональную петлю? Как сознательно поставить музыку нам на службу, чтобы улучшать свое настроение или увеличивать физическую, творческую энергию? Как научиться ее слушать и зачем вообще знать и понимать ее законы современному человеку? Ведь, напомним, дворянское воспитание в России, да и вообще воспитание элиты в любой стране всегда было связано с музыкальными занятиями. И кроме того, когда личность автора-исполнителя тоже несет заряд и высказывание, меняет судьбу тех, кто ее слушает или поет. Всегда ли нужно знать контекст, причем не только политический? Будем разбираться, пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И, кроме того, на нас сегодня можно посмотреть. Отвечает на наши вопросы заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыковед, музыкальный психолог, доктор психологических наук, доктор искусствоведения, автор книг, статей Дина Константиновна Кернарская. Здравствуйте, Дина Константиновна.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. И вот хотелось бы как раз сказать о том, что мы часто довольно разбираем, как влияют на нас песни, те или иные, которые мы слушаем с детства, какие установки они закладывают. Но там все-таки есть вербальный код. Это текст. Да? Даже если мы не знаем язык, тем не менее можно перевести, можно понять, в общем-то, какое кодирование, какие установки на нас ложатся и даже во многом определяют наше поведение. А вот сама по себе музыка – это язык такой универсальный. И многие формируют свой музыкальный вкус вообще в подростковом возрасте. И если кто-то профессионально не связан с музыкой, то ну, довольно хаотичным образом потом составляет свой плейлист. И можно сказать, что музыка, она просто сама по себе нас находит, что даже ничего делать и не надо. Может быть, на первом вопросе вообще вся наша беседа сейчас и закончится.
Ну, вообще-то гениально, потому что действительно вы совершенно правы. Но есть совершенно разные установки. Есть, например, некоторые специалисты, которые вот так вот упорно продвигают такую идею. Вот как научиться слушать музыку? Как вот отличить билиберду от гениального? Как то, как все? Вот я прямо с вами в один голос. Ничего не надо, отстаньте от людей. У них и так много забот, они живут своей жизнью, и музыка для 90% людей – это отдых. Это отдых, им что-то хочется, это как покушать, прошу прощения. Знаете, вот есть врачи-диетологи, которые говорят, что организм просит, то и кушайте. Хотите тортик съесть и съешьте, не надо мучиться, что он вредный.
Не, ну здесь мы вот. Все равно сделаем сноску, что по рекомендации врача, особенно аккуратно с сахаром.
Не, ну это кто-то говорит, что так, а кто-то и нет, потому что если организм просит сахара, то и дайте ему. Вообще доверяйте себе, и так жизнь не так вот легка, не так проста, но не хватало еще вот на музыке спотыкаться, и еще себя насиловать, что-то я кому-то должен, что-то мне надо знать, во что-то я должен вникать, да ничего вы не должны, ни во что не надо вникать, живите своей жизнью. То есть то, что вам хочется, ведь музыкальный эфир, можно сказать, он гигантский, ну гигантский, и что хорошо в наше время, вы можете познакомиться с любой музыкальной культурой. Вот вам нравятся какие-нибудь латиноамериканские танцы, ну и слушайте их. Сальса, там танго, пьяццола, одно, другое, третье. Вот самых простых до вот Пьяццолы как более такого рафинированного латиноамериканского автора. Нравится вам Битлз? Ну и чудно, и прекрасно. Любите ранний рок? Там Элвис Пресли, у некоторых это был бог в какие-то времена. Даже вот есть фильм Джармуша, где он издевается над этим. Там два японца сумасшедших приехали в Мемфис, в студию Элвиса, и болтаются по этому самому Мемфису. То есть фанаты были всегда, и они есть. Когда-то это были, знаете, листомания. Там дамы, он курит сигару, они ее запихивают вот в корсаж, как говорится.
Сделаем сносочку. Да. Радино-телевизионную вредит здоровью. Мы за здоровый образ жизни.
А, не, ну это не, ну это же когда курили-то в 19 веке. Вот. Я к чему? Что люди всегда были фанатами музыкального искусства. А вот это очень важно. Потому что если каждый из вас вот себя спросит, что я люблю в музыкальном искусстве, один там какой-нибудь «Черная суббота», «Black Sabbath» прямо обожает. Другой там Джима Моррисона. Третий вот те же самые «Битлз» или там, я не знаю, «Лид Зеппелин», какой-нибудь классические группы, да. Кто-то любит поп-музыку российскую, например. Кому-то нравится народная музыка, там Зыкина, хор Пятницкого, или подлинно народная, это уже совсем этно. Да, это может быть и русское этно, это может быть и, как ее называют сейчас, world music, да, мировая музыка, это может быть музыка не европейская, индийская, японская, какая хотите. Это может быть и классика европейская, может. Что угодно, то есть настолько велика вселенная музыкальная, она никогда такой не была. Никогда. Вот это уникальное свойство современности. Можно сказать, надо нам памятник поставить своей душе Эдисону, который начал продвигать звукозапись, и вот в начале 20 века. Карузо что разбогател? Вы думаете, на оперных спектаклях? Нет, вот звукозапись. То есть уже началась звукозапись в начале 20 века. А сейчас благодаря звукозаписи, ну просто что хочешь. Вот. Буквально что хочешь.
Вот вы говорите о том, какая широкая есть палитра.
Огромная палитра, просто беспредельная совершенно.
Кто-то живет в том же самом пузыре, да? То есть кто-то в информационном, а кто-то
право.
В музыкальном.
Абсолютно их
Но
право.
Есть ощущение, что все-таки часто люди, которые не связаны все-таки профессионально с музыкой, да, и нет возможности это все
больше,
изучать.
98, наверное.
Да, это особый все-таки вид проведения досуга, поизучать, поискать, походить, посмотреть. А бывает такое, что ты просто слушаешь какую-то, не знаю, электронную долбежку.
Да ради бога, если хотите.
Есть вред от этого? Знаете, вот как от постоянного фастфуда?
Ну, наверное, да, в этом смысле, да. Если это какой-то раздражитель неприятный, то, конечно. Но дело в том, что ведь человек сам себе регулятор. Вот как сам себе режиссер, так сам себе и регулятор, и хозяин своей судьбы, и хозяин всего, что с ним будет и есть сейчас. То есть надо, мне кажется, доверять самому себе, вот это самое лучшее. То, что вам нравится, то, что как-то вам близко, ну и чудненько. Хотите долбать? Ну долбайте. Значит, это ваша душа этого просит. Мало ли по каким причинам. Вот это опять это сравнение. Вот знаете, когда мы в положении. Хочет солененького.
Или мел.
Да, вот ее организм требует солененького, вот как хочешь. И вы говорите, да что ж ты ешь такую гадость-то, господи? А она говорит, вот душа просит.
Вот так. Значит, же чего-то не хватает. Да, не, да, саморегуляция.
Вот мне страшно, понимаете, я, может быть, очень банальную вещь скажу, но мне безумно не нравится снобизм в чем угодно. Вот. Кто-то что-то знает из высоты своего знания, кому-то говорит, а вот это вот плохо, а вот это не надо, а вот это вам надо изучить. Знаете, как говорят, вот, нужно быть образованным, там разбираться в искусстве. Да кому чего нужно? Живите своей жизнью. Не хотите, не надо, и ничего вам не нужно вообще.
То есть музыка как сильвербуллет,
да,
такое лекарство, которое само найдет,
абсолютно
само проникнет.
Найдет, да.
И потребность, да. Вот эта, она появится, человек и нащупает, да, вот эту,
конечно,
музыку, которая его
безусловно,
лечит.
Вы почувствуете сами, что вам надо, что вам приятно, что вас как-то волнует, что вам близко. Тут какая вещь на самом деле важна? Музыка – самый сильный раздражитель. из всех видов искусства.
Есть же даже пытки.
Да, ну, есть. А, помните, Лили Марлен было кино? Известная очень, там актер Джан-Карло Джанини играл главную роль, вот, и там его действительно пытали одним и тем же мотивом, и это ужас был, ну, это уж какая-то крайность, но тем не менее, что происходит в реальности, вот, когда вы слышите музыку, вы невольно подпеваете. Это уже открыли психологи. То есть связки напрягаются. Это физиология. Это совершенно невозможно отменить. Это вот то, что происходит. И что тогда? Значит, это я пою. Значит, это мое. И вот она проникает буквально в клетки. И вы становитесь сами ее ретранслятором. Потому что вы поете, вы не замечаете этого. Мало того, что вы поете, вы еще и пританцовываете.
Это же психотерапия, одна из древнейших, да?
Обязательно, конечно.
Обрядная
вещь. Вы пританцовываете, потому что генетически когда-то в стародавние времена, вот в отличие от театра, который четвертая стена, вы просто свидетель, в отличие от изобразительного искусства, которое изначально имело религиозное значение, изобразительное искусство, скульптуры, тотемы, всевозможные изображения, это все было как бы воплощением реально существующего, символом его.
И это пассивное,
да,
потребление.
Это, конечно, вот вы правильно совершенно говорите, все искусства, кроме музыки, пассивны. Абсолютно все. Можете проверять и кино, и театр, и изобразительное искусство. Ну, и все, что хотите. Может быть, танец еще, но вы же сами-то не танцуете. Если нет музыки, танец тоже так же. Вы свидетель балета или свидетель какого-то танцевального зрелища. Только музыка обладает подменой вас самих. Это вы поете. Это вы танцуете. И все тут.
Вы достраиваете мелодию и мотив.
Что хотите, можете достраивать. Вы ее повторяете. Если вы слышите ее, то вы ее поете сами. В этом все и дело. И вот вы выбираете, вот это я хочу петь, а вот это я не хочу петь. Причем поют, сейчас скажете, ну как же, вот авангард, вот такая музыка. Что-нибудь такое, да? Что ж тут петь-то? Петь-то нечего. Диссонансы какие-нибудь, какофония. Все равно поете. Вы все равно находите. Связки откликаются. Это физиология, невозможно их заглушить. Это происходит самопроизвольно, само собою. То есть, какая бы музыка ни была, вы ее подпеваете. И вот эта активность делает ее совершенно особым видом искусства и лечебным. Там, может быть, действительно терапевтическим. И вот вы совершенно верно сказали, что так или иначе она все равно очень сильно воздействует. Сильно, с такой силой ничего не воздействует, как музыкальное искусство. Да. Поэтому, конечно, без него ни одна религия не обходится. Никакая. Ни религия дохристианская, ни христианская, ни, может быть, и там буддизм, и ислам, и так далее. Все имеют дело с музыкой, так или иначе. То есть это вот просто необходимое средство воздействия на аудиторию. Ну, вот такая она мощная. Да.
Музыка вообще это самое доступное из всех видов, скажем, искусств, еще и потому, что для того, чтобы даже созерцать картину, надо куда-то пойти по-хорошему.
Да заплатить еще заодно за билеты. Вот
да,
ведь ужас-то.
Театр тоже надо собраться да. пойти. А здесь можно мыть полы, параллельно что-то включить.
О чем и дело. Вот я тоже всегда про это говорю, что музыка, которая всегда дает, но ничего не просит взамен. Она абсолютно лояльна к вам. В отличие от всех, опять-таки, видов искусств. Вот вы в других видах искусств можете сказать то, что мы сказали относительно музыкального искусства, но сказали, как мне кажется, не совсем правильно. Потому что другие искусства вот вечно к вам пристают и чего-то требуют. Там надо действительно в театр прилично одеться, пойти, купить билеты, желательно заранее. Ну, то есть это какое-то мероприятие, ну, целое дело. А вы хотите на диване полежать, мертвецки устали, вот, пришли после работы. Какой вид искусства вам доступен? Музыка. Потому что изобразительное искусство, вот что так сказать, тоже очень важно. Оно же воздействует на вас только если это оригинал. То есть, если вы смотрите на Мону Лизу на спичном коробке, не воздействует. В Лувр надо идти.
Или на Ротко, да, смотреть, не, на глубину, не, этого цвета,
ничего,
на объём.
Не, ничего не поможет, только Лувр, все, ничего
тогда,
не поможет.
Тогда вопрос с музыкой. А вот как раз тут... электронная музыка, имеется в виду из какого-то носителя, или живые инструменты? Потому что сейчас вот даже, скажем так, появляются сторонники отказа от голосовых игрушек-развивашек для маленьких детей.
Почему
это? Потому что они, ну вот, не похожи на голос живого человека.
Что... Ну хорошо, но тут можно спорить, конечно, потому что инструментов может быть очень много, и если это звуки определенной частоты, не какой-нибудь вот такой рев, да, а музыкальные звуки, то их может издавать любой инструмент, и электронный, и какой угодно. Ну и что, что не живого человека, а почему нет? Инструментов великое множество, мы еще не все их знаем. Вот у нас недавно, кстати, вот в нашей академии был концерт неевропейской музыки. Наши соседи, монголы, китайцы, все пришли к нам, играли на своих инструментах. Вы не представляете, какое это разнообразие инструментов. Чего только не носят на этих досках струны, и как только это все не расположено. Так что инструменты вообще, даже не электронные, обладают гигантским многообразием. Мы привыкли просто к европейским инструментам, может быть, к русским народным, вот к своей балалайке родной, там, к домре, к баяну. Но у других народов есть свои инструменты, они такие экзотические. Настолько даже интересно бывает их слушать, смотреть. И электронные туда же, это еще один вид инструментария. Ну и замечательно, и прекрасно тут... Как говорится, никаких противопоказаний абсолютно нет. Вообще нет противопоказаний. Бывает музыка талантливая и бездарная, как все на свете.
Ой, да, и это всё. Ваша отдельная тема. Я надеюсь, что мы сделаем отдельный
жанры.
Эфир.
Да,
как раз
вот,
про талант на примере музыки. А можно я тогда спрошу? Вы вот приводили в пример авангард, что кому-то он может не нравиться,
может,
а кому-то наоборот.
Все что угодно может не нравиться,
кому-то наоборот
угодно.
Классика. И часто, кстати, авангард не нравится тем, кому нравится классика. Можем ли мы говорить, что нет плохой, хорошей музыки, есть вот этот общественный договор, что вот это, скажем так, мы признаем за там гармоничный ряд, что... Ну, просто это очень долго, например, протяжении развития человечества формировалось, и если долго, много слушать там тот же джаз, авангард или еще что-то,
привычка,
то начнешь его любить, в конце
всё
концов.
Абсолютно, да. Это все условности. Известен случай, как некий музыковед женился на женщине из глубокой провинции. И писал он работу об авангарде. То есть он проигрывал дома музыку очень неблагозвучную, какофоническую просто совсем. Ну, может, скажу, там, композиторов таких, как Шонберг, Лигети, там, Пендерецкий, ну, что-нибудь такое, Булез. Вот и звучало это все. Все нормально, хорошо, она так это воспринимала. После этого он стал заниматься Моцартом. Она говорит, что за гадость вообще, что это ты такое играешь? Потому что она уже привыкла к тому, что вот эта вот музыка, вот она такая. И даже находила в этом какое-то удовольствие. А тут вдруг что-то прям такое непривычное. Многим, кстати, я знаю, были эксперименты. Чайковский не нравится, которого любят многие девушки, дамы. Ну, вот вообще такой чувствительный автор, душевный. А кому-то из молодежи не нравится, потому что вот эта сентиментальность, вот эта вот мелодичность, такая сладость, ой, это вот противно. Понятно почему. Потому что в музыке живет ваш друг, тот, кого вы им считаете. Уже известна музыкальным психологам такая штука, которую открыл одним из первых российский музыковед Вячеслав Медушевский. Он сейчас тоже работает, живет, это наш с вами современник, выдающийся совершенно ум. И вот он доказал, и это было потом экспериментально подтверждено многократно, что музыка с нами разговаривает изнутри человека. То есть там сидит герой, его называют интенционный герой стиля. То есть тот, от лица которого ведется рассказ. Причем сейчас все помешались на этом рассказе. Все говорят, storytelling, story, story, у всех story. Прям в музыке закодирован некий рассказ. Очень часто, кстати, в классической музыке, да, поэтому она такая длинная, потому что там story. потому что там рассказ сидит, это как бы повесть или роман даже иногда, вот если большая симфония, но это роман своего рода, но это, короче, роман. «Войну и мир» читать сколько вам надо? Сейчас скажу, сколько вот, месяцев, может, пару недель, да? Хотя бы, если даже каждый
оперу
день.
Там за вечер, в общем, посмотреть можно.
Да. А симфонию вы можете прослушать за полтора часа. А по даже самую длинную. А по содержанию, по вот глубине серьезности, по тем вопросам, которые там обсуждаются, ну, вполне адекватно «Войне и миру», я бы так сказала, да. Но вы это усвоите за полтора часа, это быстро. Это очень быстро.
А почему классику все-таки, ну, скажем, многие, ну, нельзя сказать, не любят, но
ну, нет привычки, она нет никогда привычки. Не кончается, как сказала Ирина Зеленая. Ой, классическая музыка, она же никогда не кончается. На самом деле даже очень кончается, и потом очень много зависит от исполнения, вот представьте себе. Вот я только что хотела похвастаться музыкой, в каком плане, что любое исполнение – это подлинник, оригинал. Вот вы играете ти-ри-ри-ри-ри, та-ра-ра-рам, какой-нибудь там к Элизе, да, который вы мучили в музыкальной школе, и это оригинал. Оригинал – это ваша Мона Лиза, это вот Бетховен, да, или вы бабушке играете там, бабушка, смотрите, я научился это, «Лунный сонат», смотрите, бо-па-па-па-па-па-па-па-па, потом… Там на одну ноту сполз, октаву, та-та-та-та-та-та. Видишь, бабушка, как здорово.
Да, не повторяй.
И это оригинал, как у Рихтера. А вы ничем не хуже.
И еще важно, кстати...
Да вы не хуже ничем, это оригинал. Вот такой же оригинал, как Мона Лиза. Вот все, Лувр, вот. Вы играете, что-то ковыряетесь там, все, это оригинал.
Так может быть просто это, вот знаете, да. Не нравится мне Битлз, сосед напел, фальшивит и картавит. Так вот то же самое, не на того дирижера сходил, потому что...
Это очень может быть, да.
Опять же, вот это...
Вот исполнение подкачало, такое может быть. Это знаете, о чем говорит? Но вам же ничего не стоит еще попробовать. Во-первых, вот... Вы как раз сказали, такое маленькое исследование провести. Ну, сейчас все люди, маленькое исследование. Поехал в отель куда-нибудь там, в Эмираты, смотришь отзывы. Многие любят наизусть учить отзывы. Что пишут, что говорят. Ну, если идете на дирижера, ну, подумайте, кто это такой вообще. Выясните, какие у него достижения.
Мы как-то обсуждали на примере великих дирижеров в стиле управления. Ну. И там вот как раз Сергей Бурлака приводил, наш гость, приводил пример, что вот та-да-да-дам, либо та-да-да-дам. Это все, смерть стучится в дверь, либо так, давай открывай быстрее, у меня после тебя еще там 10 человек.
Можно и так. Это от темпа зависит. Если вы очень быстро сыграете, у вас и будет 10 человек.
И вот как раз вот то самое, о чем с нами разговаривает музыка.
Дайте я только спросить, да, как врача.
Не готовы еще, да?
Да, вот сейчас, вот секундочку.
Да, ну то есть получается, что...
Но это в пределе, вот так вот.
А еще вы говорили о том, что музыка разговаривает с нами, скажем, личностью, да?
Да, безусловно. Там сидит говорящий. И вот если он вам близок... Вы с ним сходитесь просто.
А если репутация, ну, скажем, подмочена? Да. Вот Пушкин испортил репутацию Сальери, и уже многие просто его не воспринимают. Хотя вы в своих интервью говорите, что если проводить опрос, у студентов вы проводили опрос, что Сальери нравится даже больше, чем Моцарт.
Да, он больше понравится, чем Моцарт. Это известно, потому что он поп-композитор.
Но для этого надо послушать и того, и другого.
Да слушают сейчас всех мода. Понимаете, лучший вид рекламы – скандал. Но это же мы знаем. Поэтому Моцарт и Сальери – это такой гигантский исторический скандал. И лучшей рекламы Сальери не придумать, если бы не этот скандал, его бы вообще не слушали. Просто похоронили.
То есть,
да похоронили бы просто.
То есть если запретить классическую музыку, резко станет очень популярной, да?
Тут же, да.
Послушаем сейчас...
Под одеялом будут слушать.
Послушаем сейчас в новостях, нет ли по этому поводу каких-нибудь сообщений, а дальше продолжим. Сегодня обсуждаем, как музыка влияет на наше состояние.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем, как музыка влияет на наше состояние, на наше настроение. У нас в гостях заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыковед, музыкальный психолог, доктор психологических наук, доктор искусствоведения, автор книг, статей Дина Константиновна Кернарская. Еще раз приветствую.
Приветствую.
И напоминаю, что нам можно писать вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И не забывайте, что нам можно написать также в Ютьюбе или ВКонтакте. Там есть еще и видеотрансляция, и на нас еще и можно посмотреть. Дина Константиновна, ну вот есть несколько сообщений как раз от наших слушателей и зрителей. А что, если какая-то песня заела, и ты ее все время поешь? Это не опасно?
Нет, нет, ничего опасного, наоборот. Ну, опять вот это сравнение дурацкое с едой, оно прям меня сегодня грызет. Но оно правильное, потому что, ну, организм просит. Понимаете, психика ваша, это живой организм. Он сегодня хочет одного, завтра, может быть, чего-то другого. Какие-то пристрастия вашей психики совершенно, ну, постоянные, вы даже от них и не можете избавиться. А какие-то время от времени возникают. Но вы доверяете себе. Не надо все время кнопки нажимать и себя регулировать, оно само себя регулирует. Вот вы хотите слушать, слушайте, хотите петь, пойте, оно само отлипнет, когда будет надо. Вот как, знаете, коленку разбил, корочка так там нарастает, когда хочет, отлипнет, упадет сама. Вот так же и с песней. Вот что-то такое крутится в голове. Ну, значит, надо. Значит, вашему организму это сейчас нужно. Вот и все. Вот доверяйте себе, это будет грандиозно. И будет все чудесно у вас. Мне так кажется. Музыка только помогает, она поддерживает вас. И вот тот герой, который там сидит, мы уже это заметили с вами, Он обладает лечебным свойством, очень важным. Причем каждый герой своим свойством, значит, как таблетка. Вот это против этого, а это против того. То есть каждый классический автор, и не классический тоже, но с классическими это более заметно. Классический автор, он имеет какую-то свою генеральную мысль. И она настолько сильно выражена, она настолько красиво развернута в творчестве этого композитора, что вы можете, слушая очень часто, скажем, музыку такого-то и такого-то, во многом себе помочь. Каких-то жизненных обстоятельствах. Вот это вот абсолютно точно.
Кого
так.
Вы рекомендуете?
Вот... Всех рекомендую, у всех своя история и своя фишка, как говорится сейчас. Такое бытовое выражение, но оно правильное. То есть каждый автор пропитался, во-первых, своей эпохой, а во-вторых, своим собственным талантом, который у всех разный. Ну, что значит своей эпохой? Вот я вам скажу. Вы будете сейчас завидовать тем, кто жил в 18 веке. Это век невероятной социальности, когда люди подняли... Знаете, наоборот, опустили, будем говорить так, голову от небес. Так, вот раньше же был Бах, да, у нас с вами, там, в 17 веке, в самом конце 17-го, ну, Баху было 15 лет. Но барочная эпоха несколько продлилась в Германии, она была довольно такой отсталой страной по сравнению с Англией, скажем. И вплоть до смерти Баха это, в общем, был барочный такой стиль у него. И вот все поменялось. И так стало весело. Танцульки, попрыгушки, там, песенки, все. И люди стали больше друг на друга смотреть. Не на Господа Бога, а так, на соседа. И они стали очень сильно друг друга поддерживать. Хороших людей было тьма тьмущая просто. Вот пример даже вам приведу. Выгнали Гайдна из хора. Ну, мальчишек ломается, голос... Значит, такой был выдающийся композитор, может, кто-то не слышал, не знает, Йозеф Гайдн. Он, его годы жизни с 1732 по 1809, он долго прожил. И вот идет, бредет, тут зима, значит, в Вене снег идет, и встречает приятеля и говорит ему, вот видишь, меня выгнали, вот, и идти мне некуда. Это не то, что сейчас, вот в наше время, раз и маме на шею уселся, и ножки свесил. Нет, тогда нет, не усядешься. Потому что у мамы младшие дети есть. Семья живет своей жизнью. А ты уже здоровый лоб, зарабатывай как хочешь. Вот логика 18 века европейская. И тот парень, у которого жена в положении, который живет на чердаке, черт знает где, говорит, ну пойдем, пойдем ко мне, я тебя могу приютить. И Гайден к нему пришел, какое-то время крутился там у него, потом родилась очередная дочка у этого парня, и Марианна ее звали. Ну, Гайден ушел, сколько ж можно, там младенец, уже как-то стал сам выкручиваться. Пошел к композитору Порпори и сапоги ему чистить. Заодно и учился у него. Так вот потом, когда он стал большой знаменитостью, Йозеф Гайден, это уже европейская величина, он произведения этой девчонки публиковал вместе со своими. То есть он не забыл об этой услуге. Он не забыл о доброте, которая его практически спасла. Вот такие были люди, их было очень много. Моцарт был сам таким же, еще даже невероятно более даже добрым, хотя это невозможно даже измерить, я не знаю, в чем это мерить. Он мог поехать с каким-нибудь приятелем бесплатно ему аккомпанировать. Он был весь для людей, для друзей. Это невероятная душа совершенно. И вот когда вы слушаете музыку Моцарта, вот когда вы слушаете музыку Гайдена, вы можете развеселиться. Знаете, Иосиф Бродский говорил, что это мой любимый композитор, потому что ты никогда не знаешь, куда повернет мысль. Вот если вам нужно неожиданно разворачивать мысли, ну, бывает так, вам говорят, ну, придумай что-нибудь оригинальное, вот там, ну, все уже надоело, у тебя все одно и то же, давай что-нибудь новенькое.
Креатив.
Да, давай скреативим что-нибудь. Гайдена можно слушать, он вам поможет. Потому что, во-первых, он создает ощущение легкости. Потому что Гайден никогда не претендовал на многое. Когда он жил, он и служил в замке Эстергази в имении, никогда не считал себя пупом земли, был очень скромен. В 18 веке это было принято, это было вообще естественно. Но он радовался жизни, тому, что жив на свете, еще может кому-то подмигнуть. Вот он и вам подмигнет. То есть будет такое состояние, что, во-первых, вы многое можете, потому что он очень такой располагающий к себе герой у Гайдена. И он всегда находит выход. У него всегда так или иначе все складывается. Вот все на плюс. То есть если кажется, что надо что-то новенькое изобрести, и вообще как-то вот, ну, не грузить самого себя проблемами, там, делами какими-то, если вот заело все, вот заело, вы можете послушать музыку Гайдена.
Или Моцарта, эффект Моцарта.
Нет, Моцарта другое. Вот я к чему и говорю, что вот у них у всех своя ниша, свой какой-то особый фокус, который, знаете, вот если можно так сказать, квинтэссенция души. Вот какая-то главная нота в этой душе, которая звучит и озвучивает столетия. Потому что если бы она не озвучивала столетия, они бы давно забыты были. Их же слушали, они же были знамениты. Это же не просто так. То есть это был вообще век. Век шутки, изобретательности, социальности, общительности. И когда вы слушаете, то вы сами как будто бы вот то и на какую-нибудь охоту отправились вместе с всадниками, как это бывало, в таких больших поместьях. И, ой, девица попалась по дороге, что-то пошутили, беседочку зашли, похихикали. Потом бал какой-нибудь. То есть всегда что-то веселое, приятное. Глядишь, на лугу попрыгали.
А в чем тогда эффект Моцарта?
А эффект Моцарта – детокс. Я вот так сказала. Вот у нас у всех в жизни бывает, что то нам на ногу наступили, то куда-то там что-то неприятное сказали, то какая-то еще ерунда случилась там. Не крупная, нет, для крупных несчастий там другие авторы. А вот что-то по мелочам, но это постоянно же происходит. То, что-нибудь сломалось дома, что вам было дорого, и вы всегда привыкли, что у вас это есть, а оно вот сломалось. Да мало ли что, премию не выдали, все бывает. И вот этот детокс, он как бы стирает с доски Моцарт, очищает. Вот он очистит внутреннее пространство, вы начнете сначала. Он настолько переполнен благожелательностью, добротой, любовью к нам всем, что когда вы слушаете музыку Моцарта, вы чувствуете, что у вас есть друг. Очень добрый, приятный, умный человек, который всегда рядом. Он всегда рядом. И вот он все время помогает. Причем там миллион причин у каждого автора быть тем, кто он есть. Вот на примере Моцарта вы это сразу увидите. Есть даже такая история. Моцарт-эффект называется. А было так. Значит, в 90-е годы психолог Фрэнсис Раухер разделила своих испытуемых на две группы и замерила у них пространственный интеллект. Ну, знаете, вот в IQ бывает пространственный, там уточка носиком смотрит влево или вправо, а вот куда теперь поставить уточку, да? А где вот теперь заштриховать? Вот тут квадратик, а там вот, например, кругляшок. Вот где поставить квадратик, а где кругляшок? То есть вы должны в пространстве ориентироваться. Так вот она замерила у обеих групп их пространственные баллы. Ну, проставили всем. Потом первая группа слушала Моцарта, там определенный опус есть, а вторая группа прыгала там в классике и вообще бирюльки всякие перебирала, но Моцарта не слушала. И вот та группа, которая слушала Моцарта, на 10% у всех увеличился пространственный интеллект, баллы возросли. Почему? Потому что Моцарт очень прозрачная музыка. Вот если у вас экзамен по геометрии, именно по геометрии даже, скорее, чем по алгебре, то вы можете послушать, я сейчас скажу даже какую вещь, это называется соната для фортепиано в четыре руки, ре-мажор, вот. И ее, кстати, хорошо играют Марта Аргеринг, есть записи, Даниэль Баренбойм, они вдвоем ее играли. И очистится как бы вот пространство, знаете, вы то, что слышите, вы как будто будете видеть. У музыки есть такое свойство, то есть она только кажется, что временное искусство, вот во времени она существует, в пространстве тоже. То есть вы ее на самом деле видите, вы можете это не осознавать, но тем не менее. Но вот у Моцарта это уже прям на сознательный уровень выходит. То есть вот мелодия наверху, а внизу аккомпанемент. И это так ясно, что как будто прям вы видите это, вот. И поэтому у испытуемых и увеличился их балл по пространственному мышлению, потому что вот они это прослушали. Так это еще вообще малая часть. Второй момент, почему Моцарт это может очистить вашу внутреннюю сферу, потому что он очень энергичен, энергия бешеная, это рок на самом деле 18 века, потому что 18 век и сам Моцарт тоже были страшно деловые, то есть если раньше люди немножко медитировали, знаете, так застревали раньше, сейчас, ой, так все активно пошло, потому и состоялась французская революция в Европе, потому что люди поняли, что если они не будут сидеть на диване, а будут что-то предпринимать, вот предпринимательство, они что-то будут делать, то благополучие семьи будет очень сильно от этого возрастать.
То есть можно сказать, что Моцарт музыка предпринимателей.
Да, то, в том числе, потому что в нем безумная энергия, безумная. Вот есть знаменитое письмо, своей сестре он пишет, сестра осталась в Зальцбурге там с отцом, он уже в Вене, он, как сказать, сам себе хозяин. Это первый автор в мире, который жил без зарплаты. Фрилансер. Представьте себе, в 18 веке фрилансер, когда все были при дворе, при ком-то, при где-то, при как-то, знаете, вот тут при. А он не при, он сам вышел на рынок просто на свободный и выжил. Известно, кстати, что доход семьи Моцарта примерно был равен доходу семьи Клинтона до того, как он стал президентом. 200 тысяч долларов в год. Это эквивалент. Он не был бедным. Это был очень энергичный человек. И вот он пишет сестре, пишет, вот цитирую. Значит, в 6 часов я встаю, а я в 7 уже причесан и совсем одет. В 7 утра темнотища, зима, а он уже причесан и совсем одет. И нужно писать, потому что есть заказы. Потом уроки, потом самые разные какие-то дела. Вечером концерт. на концерте он должен блистать, а он, собственно, и блистал в середине 80-х годов, 1780-х. И приходит, и он ей пишет: вот если я рано приду после рабочего большого дня, то еще надо пописать. В час он может лечь и в шесть вставать.
Вот как раз о силе трудолюбия, влиянии как раз трудолюбия
вот
на
это, да.
гениев. Мы с вами, мне кажется, отдельную программу обязательно сделаем. Это ваша тема, которая очень вам близка, и огромное количество интервью есть на эту тему. Но вот, кстати, Бах, вы тоже называете его абсолютным гением, выдающимся.
Тоже, я называю. Это весь мир уже назвал давным-давно.
Потому что в одном из интервью вы говорите о том, что у него почти каждое произведение, что называется, хит.
Ну, не то чтобы хит, оно очень высокого качества, это разные вещи. Это, к сожалению, не одно и то же. То есть высокое художественное качество – это далеко не всегда хит. Хит – это то, что легко воспринимается в любом случае. А не все хорошее легко воспринимается, как вы понимаете.
А вот Бах в каких ситуациях, скажем так?
Бах как Господь Бог.
Душеспасительный.
Господь Бог, как Матронушка. Знаете, вот ходит просить, к Баху надо идти просить. Вот пусть не зайдет там что-то, да, потому что он никогда не чувствовал себя одиноким. Он был с Богом, он жил с Христом вместе. Вот они жили вместе, можно сказать. То есть Иисус – это был его постоянный собеседник, постоянная какая-то, ну, сущность, к которой он обращался всегда, которую он чувствовал близкой себе. И она из-за этого, сущность эта, будет близка нам. Потому что через Баха он посредник. Ну, посредник просто, вот как священник. Вот он священник. Но священник очень умный, очень разнообразный. Ведь настоящий священник – это не тот, кто все время долдонит. Будь хорошим, не убей, не укради и так далее. Бу-бу-бу-бу-бу. Нет. Священник – это тот, кто вас понимает, кто рядом с вами, кто вас утешит, кто вас поддержит, кто, может быть, хорошее настроение вам даст, когда вы печальны, или вместе с вами погрустит, когда что-то у вас нехорошо. То есть это друг, это очень большой друг, вот это Бах. Но друг такой, знаете, ну, по плечу не похлопаешь. Вот Моцарт можно, даже нужно. Он такой свой, вы можете хлопать по плечу. Бах, нет, не очень-то. Ну, как с Господом, ну так по плечу-то не похлопаешь. Но вы понимаете, что он вас любит, он вас понимает, он рядом с вами. То есть он снимает чувство одиночества. Если Моцарт снимает уколы, раны и какие-то зацепки, которые оставляют на вашей душе жизнь, Моцарт их убирает, и вы опять чистая душа, опять живете сначала, опять начинаете заново, и вы веселые и молоды, вот так. То Бах нет, он просто, он дает вам понимание, что вы никогда не можете быть одинокими, никогда, даже если вас все бросили, даже если что-то плохое, действительно серьезное, вот в отличие от Моцарта, что-то серьезное случилось, несчастье какое-то. Нет-нет, вы не один, с вами Бог, он вас любит, он поддерживает вас. И вот вы будете слушать Баха, этот голос Бога будет рядом. Он будет рядом, он будет с вами говорить. И вы будете чувствовать вот эту руку крепкую, которая вас держит, которая рядом с вами. Он и сильнее вас, он и умнее вас. Вы наоборот почувствуете, что это такая гигантская душа и ум, который вы даже не можете охватить. Вот если с Моцартом, да не то что охватить, но по плечу похлопать. Ну, прям свой совсем. И Гайден тоже так же. А Бах нет, нет, Бах нет. Вы поднимаете глаза к небу, видите там Баха. И видите там такую душу, преисполненную добра, любви, поддержки, силы, в конце концов. И вы будете чувствовать, что да, есть кто-то, кто намного сильнее меня, но он со мной, он рядом. Понимаете, если с вами рядом ваш приятель, но он такой же слабый, как вы. Ему самому поддержка нужна. А вот Бах – это тот, кто крупнее вас гораздо, как личность, как ум, как душа. И вы рядом. И вы рядом, и он с вами, он вас любит, вы ему нужны. И вы прям такое облегчение почувствуете, как будто вы, я не знаю, храм посетили и молились там час на коленях. Вот точно так же. А вы просто слушали Баха, потому что он рядом с вами был. Вы же пели его, вот же в чем дело. Вы же его танцевали, Вы же сами его в себя впустили, и он теперь рядом с вами, он вам принадлежит, как ваш друг, как тот, кто всегда поддержит и поможет. Вот это Бах, это, ну, как с Богом поговорить, вот так вот. А нам это всегда надо. Если что-то серьезное случилось.
У вас еще есть рекомендация, кого слушать, чтобы омолодиться душой?
Прокофьева. Моложе Прокофьева никого нет. Он такой озорной, как, знаете, подростки, вот как подростки. Вот Петя и Волк, не случайно он про подростка мальчика написал. Петя же не младенец же, Пете сколько лет? Ну, 11-12, наверное, да? Ранний такой подростковый возраст. Да полно детского, детские альбомы, и Петя и Волк, и «Любовь к трем апельсинам» — это сказка. И балет, про хозяйку Медной горы у него есть, а «Каменный цветок» — балет Прокофьева. Детский тоже. «Золушка» — балет Прокофьева, тоже детский. Все детское, вот его тянет на детское, потому что он молод душой. Конечно, в нем много чего есть другого, очень много другого, но вот это тоже есть. Вот такая непосредственность, озорство, и все впереди. Вот Прокофьев вам даст ощущение, что вся жизнь перед вами расстилается впереди. Ну, как подросток. Ну, у подростка же вся жизнь впереди, у молодого человека. Вот это чувство, что все возможно, все будет завтра и послезавтра, и все будет продолжаться. И столько сил, что вы даже не знаете, куда их деть. Вот это вот энергия Прокофьева. Вот как у спортсмена. Знаете, вот физически иногда смотришь, думаешь, господи, как же это он бежит? Откуда у него сил столько? Я лестницы пройти не могу, а он несется. Вот. А откуда? Сила. Вот эта сила и мощь молодости, юности, она просто пропитывает его. Вот слушайте Ромео и Джульетта. Не зря он взялся за Ромео и Джульетту. Это тоже молодость. То есть все, за что он берется, все молодость. Прям буквально все. Даже «Война и мир». Потому что «Война и мир» — это тоже мощь, сила. Но уже несколько более взрослая, скажем так. Но там тоже очень много юных моментов, и любовь Наташи и Андрея. Вообще масса всего молодого. То есть это вот такой вот эликсир буквально молодости, юности. И что бы вы ни слушали про кофе, причем интересно, что, вы знаете, вот эта вот какая-то главная нота души, она звучит везде, во всех произведениях композитора. Конечно, можно более эффективный плейлист сделать и менее эффективный. Понятно, что есть произведения, где более это выражено, более ярко эта нота звучит, а есть, где как бы она в тени остается. Но тем не менее, всюду, что бы вы ни взяли Прокофьева, бешеная энергия и невероятная юность.
А если такое ассорти, знаете, вот этот супер-плейлист, только хиты, что-то из Кармен, там, Ариэтта Варадо-Ситоска, Илья Сигарь.
Нет, это прям какая-то вот эта куча мала получится. И боюсь, что это вот нехорошо.
Многие же именно так и поступают.
Ну, так это их дела, значит, им так хочется. Это абсолютно свободно все. Ну, просто, если мы говорим об эффекте психологическом, это же определенная цель. Мало ли для удовольствия все, что хочешь, можно хоть Летку Енку плясать целыми днями под музыку. Вообще нет. Все, что вы хотите. Музыка – это такое свободное искусство. Буквально все. Но если мы говорим о каких-то психологических, ну, будем говорить, психотерапевтических целях, а, как известно, самое главное – это душа у нас, психика. От нее все. Абсолютно все. Если вы довольны жизнью, если у вас все хорошо, вы не заболеете. Никакой серьезной болезни, это уже известно. Так угаснете от старости, может быть. Но болеть не будете. Но потому что здоровье души – это здоровье тела. Не в здоровом теле здоровый дух, а наоборот. В здоровой душе хорошее здоровье. Вот так.
Спасибо огромное, Дина Константиновна. Мы можем бесконечно говорить. Я уверена, что мы еще не один эфир сделаем, в том числе про самых юных, про детей, подростков, как приучать к музыке, почему не все трудоголики Моцарты, почему не от каждого ребенка, не от каждого учителя можно ждать такой прорыв. Я надеюсь, что мы об этом с вами тоже поговорим. Благодарю за сегодняшний наш эфир. У нас была в гостях заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыковед, музыкальный психолог, доктор психологических наук, доктор искусствоведения, автор книг, статей Дина Кернарская. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.